Мария Устюгова. «Между двух морей». Пролог «Наследство матери». Эпическая историческая драма с элементами реинкарнации. История разворачивается в двух временных планах. В современности Сон Джи Мин, профессор истории из Сеула, изучающий корейскую диаспору в России. После находки старых фотографий в доме покойной матери Хакаски, он отправляется на Дальний Восток. В прошлом, 1910-1920-е годы, история Сон Дэ Хо, прадеда Джимина, который бежал из оккупированной японцами Кореи и поселился в приморском рыбацком поселке Пасьет. Там он влюбился в Анастасию Югай, дочь русского казака и Хакаски, девушку с зелеными глазами и черными волосами. В современности Джимин встречает Александру Пак, архивиста, и правнучку Анастасии Югай, которая поразительно похожа на Анастасию с фотографии. Вместе они исследуют историю Корёсарам, советских корейцев, смешанных русско-корейских семей, и находят дневники Дэ Хо и Анастасии. Залив Пасьета, август 1923 года. Анастасия бежала по тропинке между березами, придерживая длинную косу, которая норовила выбиться из-под белого платка. Сердце колотилось не от быстрого бега, а от предвкушения встречи. Дэ Хо обещал прийти на закате, когда солнце коснется вершин сопок. Воздух был густым от запаха морской соли и разогретой хвои. Вечерний ветер с залива приносил прохладу и смешивал ароматы диких трав, пижмы, полыни и медвяной кашки, что росла по склонам сопок. Где-то в кустах шиповника щебетали воробьи, готовящиеся к ночевке, а с моря долетали крики чаек, провожающих рыбачьи лодки. Она остановилась у старой часовни, что построили еще первые русские поселенцы в 1860-х годах, когда эти земли только-только отошли к России по Пекинскому договору. Часовня обветшала, после революции и гражданской войны не было ни средств, ни людей для ее ремонта. Деревянные стены почернели от времени, а купол покосился, но внутри все еще хранилась икона Николая Чудотворца, покровителя моряков. Настя поправила синий сарафан, подарок матери к 18-летию. Материя была добротная, довоенная, еще с царских времен. «Хоть ты и в корейца влюбилась, а одеваться по-русски не забывай», смеялась мать, сама наполовину хакаска, что пришли сюда еще при Александре III. Отец же, бывший урядник, хмурился, но молчал. Он помнил времена, когда в этих местах было тихо и мирно, когда казаки несли службу на границе, а корейские крестьяне мирно возделывали рис в долинах. Но прошло всего несколько лет, а жизнь перевернулась с ног на голову. Сначала была революция 17-го года, тогда в Приморье еще не очень поняли, что происходит. Потом пришли красные с Сергеем Лазо, следом белые с атаманом Семеновым. Японцы водили войска, американцы высаживались во Владивостоке. Партизаны уходили в тайгу, а в городах менялась власть, как перчатки. Отец Анастасии служил у белых, потом, когда они отступили, чудом избежал расстрела. Спасло то, что жена была хакаской. Сейчас, в 1923 году, когда советская власть окончательно утвердилась в Приморье, он работал простым рыбаком и старался не вспоминать прошлое. Времена были трудные, но не безнадежные. Новая власть говорила о дружбе народов, о том, что все национальности равны. Корейцы, китайцы, русские, все строили светлое будущее. Для Насти таким будущим был Дэ Хо, ее первая большая любовь. «Настя!» — раздался знакомый голос, и она обернулась. Дэ Хо поднимался по склону, в руках букет диких ирисов. Он был невысок ростом, но широкоплеч, с добрыми темными глазами и мягкой улыбкой. Говорил по-русски с забавным акцентом, который Настя уже научилась понимать без труда. «Ты пришел», — прошептала она, принимая цветы. «Ирисы пахли летом и свободой». «Я всегда приду к тебе», — ответил он, бережно касаясь ее руки. «Даже если разлучат нас горы и реки». Они сели на старый деревянный мостик, который рыбаки построили над ручьем. Вода журчала внизу, а над головой шумели листья тополей. Дэ Хо достал из кармана небольшой сверток. «Это тебе», — сказал он, разворачивая шелковую ткань. В ткани лежала тонкая серебряная цепочка с подвеской в виде двух переплетенных колец. Одно украшено корейским узором, другое — русской вязью. «Дэ Хо, это... это прекрасно, Настя коснулась подвески дрожащими пальцами. «Но откуда у тебя такие деньги?» «Я работал всю зиму на лесопилке», — улыбнулся он. «Хотел, чтобы у тебя было что-то особенное. Мастер-ювелир в Никольске сделал по моему рисунку. Видишь? Два кольца, как мы с тобой. Разные, но соединенные навсегда». Он застегнул цепочку у нее на шее, и подвеска легла ровно над сердцем.